Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский марафон. Ритуалы мегаполиса. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Криса Смита «Бассейн». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тюремный охранник Дэвид Портер. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Маккейн, Обама и Джо Водопроводчик. Репортаж Владимира Абаринова. В воскресенье 2 ноября тысячи бегунов выйдут на старт самого знаменитого марафона. Город, который им предстоит бежать в этот день, переживает трудные дни, но марафонский бег всегда поднимает настроение нью-йоркцам. Сейчас Нью-Йорк в этом особенно нуждается, ибо экономический кризис, естественно, больнее всего ударил по финансовой столице страны и мира. Положение настолько тяжелое, что отцы города решились на беспрецедентный шаг – отменить запрет на третий срок полномочий мэра. Это решение, принятое на днях с большим трудом в муниципалитете, позволяет нынешнему мэру Майклу Блумбергу вновь выставить свою кандидатуру на выборах 2009 года. За этим стоит простая идея. Коней на переправе не меняют, а гениальный финансист, миллиардер Майкл Блумберг, безмерно популярный среди жителей опекаемого им города, лучше других справится с экономическими трудностями, ждущими Нью-Йорк в обозримом будущем. На фоне финансовой лихорадки, которая трясет Уолл-стрит, а значит и весь Нью-Йорк, марафон – лекарство от депрессии. И не только для участников бега. Марафоны современных мегаполисов воскрешают архаические, уходящие в глухое античное прошлое ритуалы. Торжественная церемония, когда под предводительством жрецов все жители обходили стены своего города, обновляла союз горожан, укрепляла их узы, подогревала готовность вместе, как один социальный организм, переносить тяготы испытаний. Нью-Йоркский марафонский бег в сущности выполняет те же задачи. Не зря его маршрут проходит по всем пяти районам города. От далекого провинциального Стейтен-Айленда до прославленных проспектов Манхэттена. Другими словами, Нью-Йоркский марафон – праздник, который давно заслужил отдельного гимна. Теперь он написан. Это книга Лиз Робинс, единственный в своем роде кросс. 42 километра по улицам Нью-Йорка. Слушателям «Американского часа» ее представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Нью-Йоркский ежегодный марафон, который проходит в первое воскресенье ноября, самый многочисленный в мире, несмотря на то, что его маршрут самый трудный. Он пересекает все пять районов города, включая шесть мостов. Самый тяжелый участок – Квинсборо-Бридж, мост между Квинсом и Манхэттеном. Он находится в середине дистанции, и на нем бегунам приходится преодолевать довольно крутой подъем. Там отсеивается много участников. Всего же в этом году стартует 37 тысяч. Было бы больше, но комитет Нью-Йоркского марафона ограничил число бегунов. Отбор происходит с помощью лотереи. Правда, вне конкурса идет так называемая элита, состоящая из ветеранов. Начинается марафон в 10 часов утра на острове Стейтен-Айленд у красавца моста Веразана-Бридж, который по этому случаю на 9 часов закрывают для транспорта.
К мосту Веразана участники собираются за несколько часов до старта. Многие, чтобы не замерзнуть, укрываются черными пластиковыми мешками для мусора, которые перед стартом выбрасывают в заготовленные контейнеры. Заготовлены также стенды с питьем, 1515 передвижных туалетов и парк машин скорой помощи. Умирают участники редко, хотя первый марафонец, как известно, умер, пробежав 42 километра от марафона до Афин, чтобы сообщить о победе греков в битве с персами. В Нью-Йорке в прошлом году, уже в конце дистанции, в Центральном парке, умер 28-летний Райан Шай. Тем не менее, в этом году, утром 2 ноября, на старт выйдут 37 тысяч мазохистов, отобранных из 100 тысяч претендентов.
В первом нью-йоркском марафоне в 1970 году участвовало только 127 человек, бегавших кругами по аллеям Центрального парка. К финишу пришли всего 55. А в 2006 году к финишу пришли 37 850 человек. За первым марафоном в Центральном парке наблюдали по подсчетам полиции 100 болельщиков и зевак. В прошлом году их было 2 миллиона, и еще 350 миллионов во всем мире смотрели этот марафон по телевидению. Нью-Йорк не ропщет на временную перенаселенность. Он зарабатывает на марафоне 200 миллионов долларов. Кстати сказать, в этом году 700 тысяч гостей, участников и болельщиков уже прибыли в город со всех концов мира, чтобы, по выражению автора книги Лиз Робинс, обогнать своих демонов и обогнать свои диагнозы. И это не пустые слова.
В 1996 году в марафоне участвовали 50-летний спортсмен с пересаженным сердцем и брат того безвременно погибшего 25-летнего человека, чье сердце досталось марафонцу. В прошлом году 26 миль пробежал по Нью-Йорку Гарри Бакст, перенесший несколько операций по поводу рака. На нем была футболка со словами, расположенными в три строчки. 21 марта – операция. 5 июня – 33-я и последняя химиотерапия. 4 ноября – 26,2 мили.
На снимках, сделанных с вертолета в 10 часов 10 минут утра в марафонское воскресенье, мост Веразана похож на кадры из фильмов Сесиля де Миля с его массовыми съемками эпических масштабов. В городе растянутую толпу бегунов приветствуют толпы зрителей. Машут флаги, играет музыка, щелкают фотоаппараты на всем 26-мильном маршруте. Марафонцы бегут 12 миль по Бруклину, 2,5 мили по Квинсу, затем через печально знаменитый Квинсборо-бридж на Манхэттен. Это 17-я миля маршрута. К этому времени толпа бегунов заметно редеет и растягивается. Тут уж каждый бежит одиноко, закинув голову, сосредоточенно дыша, и болельщики изо всех сил подбадривают марафонцев. Ведут гонку и, как правило, побеждают бегуны из Кении. Рекордсмен Мартин Лелл, Пол Тергат, Стивен Киогора. А среди женщин, кроме кенийки Маргарет Окайо, рекордсменкой и многократной чемпионкой стала англичанка Пола Радклифф. Победительницей сеньорского марафона была и русская спортсменка. В 2000 году Людмила Петрова получила первый приз – 90 тысяч долларов и автомобиль. Ее время – 2 часа 25 минут 45 секунд. Рекорд Полы Радклифф – 2 часа 23 минуты и 9 секунд. Мужской рекорд был поставлен в 2007 году Мартином Леллом – 2 часа 9 минут и 4 секунды. Но медаль участника марафона получают и те, кто добежал до финиша среди последних. И они-то особенно тепло приветствуются болельщиками за мужество и выносливость. Всего Нью-Йорк отводит на марафон 8 часов 30 минут, и у основной толпы участников пробег занимает около 5 часов. Рецензент книги «Единственный в своем роде кросс» Бен Чивер отдает должное автору за внимание именно к рядовым нью-йоркского марафона, одним из которых является он сам.
Более медленных, но не менее красочных марафонцев в книге много. Одна из них – Пэм Рикард, мать троих детей и бывшая алкоголичка. Она сохранила спортивную форму в тюрьме городка Руаноки, бегая вверх и вниз по тюремным лестницам. Среди заключенных она получила кличку Барби, но пользовалась уважением за то, что знала наизусть Библию. На ее белой футболке отпечатан религиозный гимн «Все хорошо с душой моею». Я читал книгу Робинс с особым волнением, потому что сам несколько раз участвовал в нью-йоркском марафоне. Иногда под своим именем, а иногда под именами тех, кто был отобран, но в последний момент струсил. И я думаю, что для миллиона участников и болельщиков марафона книга Робинс может стать таким же талисманом, как футболки марафонцев. А за футболку болельщик готов отдать все, как говорил Фред Лебоу.
Фред Лебоу – основатель Нью-Йоркского марафона. Когда он умер, город решил поставить ему памятник. Но воспротивились родственники покойного, потому что религиозные еврейские законы запрещают создавать скульптурные и живописные изображения людей. Выход из положения нашел сообразительный раввин, который в ночь перед установкой памятника отломал от него кусочек, сделав скульптуру не совсем точной копией божественного творения. Бюст Фреда Лебоу стоит у входа в Центральный парк с 90-й стрит. Но в дни марафона этот бюст переносят на холм, на лужайку перед рестораном «Зеленая таверна», откуда виден последний участок дистанции, чтобы основатель Нью-Йоркского марафона мог видеть, в какое грандиозное международное событие превратилось его скромное детище.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики Андрей Загданский представит нашим слушателям крайне оригинальный фильм «Бассейн», снятый американским режиссером Крисом Смитом и вызвавший большой интерес среди любителей независимого кино. Странности этой картины начинаются с того, что она идет на хинди. Так получилось, объяснил Смит, когда выяснилось, что лучшие актеры, собранные для съемок, просто не знали английского. У микрофона Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. Картина американского режиссера Криса Смита «Бассейн» принадлежит к тому значительному в количественном смысле классу фильмов, которые предназначены в первую очередь для жюри международных кинофестивалей. В фильме есть все необходимые элементы фестивального успеха. Первое экзотическое место съемок – Гоа в Индии, место, которое так любят русские туристы. Второй экзотический язык – все герои в фильме говорят на хинди с редким вкраплением английских слов. В фильме есть, если не классовая борьба, то классовое неравенство, классовое противопоставление, что тоже интересно, если не массовому зрителю, то члену международного жюри. Есть в картине и смысловая принципиальная метафора. И эта метафора вынесена в название фильма «Бассейн». Бассейн в доме в Индии является не только знаком классовой принадлежности. Бассейн могут позволить себе, очевидно, только очень богатые люди. Но бассейн можно хотеть, возжелать, почти как символ прохлады и комфорта. И в то же самое время бассейн может стать символом семейного краха, смерти. В бассейне можно утонуть. Он несет с собой угрозу. Что происходит в картине? Подросток из бедной семьи, Джангир, работает в отеле в Гаа. Он убирает, чистит, моет, спит на полу. Дом и семья далеко в деревне. У него есть приятель, Венкатеш, совсем еще мальчишка лет 10, из той же деревни. Он работает в этом же городке в ресторане и тоже спит на полу. Друзья держатся друг за другом, они вместе обедают, вместе продают на базаре пластиковые кульки. Есть такой бизнес для самых-самых бедных. Оба мечтают о школе, оба безграмотные. У Джангира есть увлечение. Его влечет богатый дом в городе, где никогда нет хозяев. И где в запущенном саду магическим притягательным кристаллом светится голубой куб бассейна. В свободное от работы время Джангир собирается на дерево напротив дома и смотрит на этот запущенный безлюдный сад и прохладный голубой бассейн. И вот однажды возбужденный Джангир видит, в этом доме появились люди. Возле бассейна в кресле сидит девушка и читает книгу. По саду ходит мужчина и как-то медленно, нехотя наводит порядок в саду. Он сообщает о приезде хозяев своему приятелю Вентатешу. Может быть, они оба чувствуют, что приезд хозяев должен изменить их жизнь навсегда. Бассейн – немногословная картина, в которой мало что происходит, и фильм развивается почти до самого конца по принципу очень популярного в сегодняшнем кино, назовем его «недосказанности». Все принципиальные драматические события в жизни героев изъяты из повествования. Остается лишь повседневный шум, мусор, в котором зрителю предстоит самостоятельно отличить и увидеть признаки прошлых взрывов и потрясений в жизни героев. Это найденная когда-то в европейском кино формула, повествование находит свое применение сегодня. И очень любопытно, что все это происходит в Индии на языке хинди. Лучшая часть фильма – это история детского оптимизма, детской выносливости в условиях нищеты, отсутствия образования и какой-либо реальной перспективы на изменения в жизни. К сожалению, в финале картины авторы не удержались от мелодраматического поворота. Перевернув историю в назидательную притчу о добре и самопожертвовании, они дали зрителям в качестве вознаграждения сладкую конфету. Изменилась перспектива. Все рассказанное ранее стало не погружением в другую неизвестную мне жизнь реальность, но всего лишь поводом, предлогом для назидательной истории.
Андрей, слушая вас, я не мог не вспомнить другой фильм. Столь же экзотический материал «Дарджилинг Экспресс», фильм, который мне чрезвычайно понравился, потому что он сделан действительно необычно, он раскачивает наше представление о реальности, а именно такое кино я больше всего люблю. Что происходит с Индией? Почему этот фильм снят в Индии? Зачем это понадобилось режиссеру?
Между этими картинами ничего общего в действительности нет. Если фильм «Дарджилинг Экспресс» дает какое-то экзотическое погружение для нас, то в этом фильме экзотики, наоборот, как можно меньше. Автор борется с экзотикой.
Тогда для чего же он выбрал Индию?
Ну, как говорил Шклов, каждый автор ищет отстранение материала. Другой материал дает возможность вам по-другому посмотреть на знакомые вещи. Автор хотел отстранить свою притчу. Наверное, этого он и добивался, когда делал картину. Другой вопрос. До какой степени ему это удалось?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Yeah.
очередного радиоочерка Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы» тюремный охранник Дэвид Портер.
Дэвид, какой был самый счастливый день в твоей жизни?
Оливия Ли Холлоуборт.
Недавно у меня родилась внучка. Ее зовут Оливия Ли Холлоуборт. Дочь наконец-то решилась. Внучка, это здорово.
Cute little thing. I was happy. That was a nice day.
А какой самый несчастный день?
A lot of unhappy one. When my wife left.
Ну, этого навалом. Такой день был, когда от меня пару лет назад ушла жена, Барбара. Почему ушла, не знаю. Нет, я ее не обижал и не гулял от нее. Наверное, мы просто разлюбили друг друга и разошлись.
We just fell out of love, that's all. She went her way, I went mine.
Скажи, а как Барбара стала тюремным охранником? Ведь у нее вроде бы высшее образование. Моя бывшая жена закончила факультет английского языка, не нашла работу учителем и пошла в охранники. У нас в тюрьме в городе Уилтон я знаю еще двух охранниц с дипломами преподавателей. Трое парней лесничие, тоже с высшим образованием. И Барбару, и меня с молоду учили, что если ты не отличаешься особыми талантами, то и не надо лезть в частный бизнес. Это рискованное дело. Найди работу, которая гарантирует тебе медицинскую страховку и пенсию. Такую работу предоставляет штатное или федеральное правительство. Дэвид, я помню, мы сидели у тебя в этой же комнате, и ты сказал, что ненавидишь свою работу, а Барбара ответила, что ей нравится работать охранником. Как так?
Because she could go there and socialize.
Она лучше меня умеет общаться с людьми. Ее мать была социальным работником, ходила по домам, где мужья били жен или детей, слушала жалобы, давала советы, ее слушали. Видимо, это качество передалось моей жене. К сожалению, у меня этого нет. И потом, мне кажется, в нашей мужской тюрьме зэки охотнее общаются с охранниками-женщинами. Поговорил с ней как с матерью или с сестрой, и ему легче становится.
It was much easier for a prisoner, a male prisoner, to talk to a female prison guard, I believe.
Дэвид, конечно, не дай бог, но если у тебя в тюрьме случится бунт, ты готов стрелять в людей?
No, I didn't have a gun.
Нет, я не вооружен. Охранники ходят по тюрьме безоружные. А если случится бунт, то вызывают особую команду. Там люди, которые прошли специальную подготовку. Учился ли я на таких курсах? Нет, я не захотел. Почему? Потому что я не хочу стрелять в людей.
I didn't want to be the one that actually shoots someone.
А эта специальная команда имеет разрешение стрелять в людей, если, скажем, восставшие заключенные нападают на охрану или пытаются сбежать из тюрьмы?
They don't shoot the buckshot directly at the individuals.
Нет, стреляют под тупым углом в пол. Ты видел наши полицейские гладкоствольные ружья Remington 870? Стреляют картечью. Она идет рикошетом и ранит нападающего в ноги. Тут цель не убить, а остановить.
It's not directed to kill them, it's directed to disable them.
У тебя бывали опасные моменты в тюрьме?
No. During my 22 years, no, all of them were fights.
Нет, не было. За 22 года мне пришлось десяток раз разнимать драки, вот и все. 2-3 зэка начинают свалку, а мы обязаны их растащить. Я отделался парой синяков, но одному сержанту проломили голову, сломали лицевую кость. На него теперь страшно смотреть. Другому повредили позвоночник, он сейчас на пенсии по инвалидности. Все мужчины в твоей семье охотники. С какого возраста ты сам стал охотиться? И помнишь ли первого зверя или птицу, которых добыл? Это была синица. Я убил ее из духового ружья. Мне было 10 лет. Сначала я обрадовался, потом подошел ближе, вижу, лежит мертвая птица, и расстроился. И еще отец меня отругал. Ты, говорит, стреляй только то, что собираешься съесть. По-настоящему охочусь с 14 лет. Взрослые брали меня с собой, давали ружье. Первого оленя убил лет в
16-17.
А как будет олень по-латыни? Это белохвостый олень, какие водятся у нас здесь, в горах Адирондок. Как будет кизил? Но за этим словом может идти другое, означающее, какой именно кизил. Их десятки видов. Как будет белая сосна? Откуда ты знаешь латинские названия? Отец моей жены был профессором биологии. Пока я с ним не встретился, я думал, что все знаю, и про зверей, и про лес. Но оказалось, что он знает во много раз больше. И я решил не то чтобы сравняться с ним, но хотя бы немного подтянуться. Кроме охоты и наблюдения за животными, другого хобби у тебя нет? Мое основное хобби — просто жить ото дня ко дню, в надежде, что завтра у меня будет достаточно денег, чтобы расплатиться по счетам и уплатить налоги. Я бедный человек. Хорош, бедняк. Я помню, несколько лет назад ты собирался купить самолет. Сколько ты хотел за него выложить?
$50,000. I got a divorce. I had to buy my half of the house from the wife.
$50,000. Но с тех пор я развелся, и мне пришлось отдать жене половину стоимости этого дома. Она здесь больше не живет. Я заплатил ей как раз $50,000. Это и были мои самолетные деньги.
I had to give her $50,000. That was my airplane money.
Дэвид, если сказать коротко, то чем заключенный отличается от нас с тобой? Я рос с отцом и с матерью. Ты, я знаю, тоже. Вечерами мы вместе ужинали, разговаривали, а у большинства зэков не было семьи или они росли без отца. Кто мои родители? Отец работал бригадиром сборщиков на заводе General Electric. Мать всегда была домохозяйкой. У нас в городке ей давали детей на воспитание. Через наш дом прошли, наверное, человек 100 ребятишек. Ей за это немного платили. Дети жили с нами день, неделю, месяц, пока власти не находили, куда их определить. Одна девочка, Эвелин, так и осталась с нами. Мои родители ее удочерили, и она стала моей младшей сестрой. Бывали в твоей жизни случаи, когда ты сам мог загреметь в тюрьму?
Many years ago, when I used to drink, I was arrested.
Много лет назад я здорово пил, и меня арестовали пьяного за рулем. Это было 33 года назад, мне только исполнилось 20 лет. Утром я проснулся в камере, где было еще с десяток таких же охламонов. Они мне не понравились, и я решил больше туда не попадать. Судья дал мне штраф $400. По тем временам это были для меня большие деньги. Мне тогда, как капралу, платили всего 4000 в год. А потом меня за этот арест еще и разжаловали. Я тогда служил в морской пехоте на базе Cherry Point в штате Северная Каролина.
North Carolina. Cherry Point, Marine Corps Air Station.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Маккейн, Обама и Джо Водопроводчик. Репортаж Владимира Абаринова.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие вопросы остаются без ответа спустя 6 лет после штурма театрального центра на Дубровке? Об этом говорим с адвокатом потерпевших Игорем Труновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправил в отставку премьер-министра Ладу Гургинидзе. На встрече с представителями парламентского большинства Саакашвили рекомендовал назначить новым премьером 35-летнего Григола Мгалуглишвили, который в последние годы работал послом в Турции. Экс-спикер парламента Грузии Нино Борджанадзе заявил о том, что возглавит новую оппозиционную организацию «Демократическое движение «Единая Грузия». В Ингушетии в результате взрыва ранен бывший пресс-секретарь МВД республики Назир Евлоев, дальний родственник бывшего владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, который погиб при задержании сотрудниками милиции в конце августа. Власти Москвы запретили проведение русского марша в День народного единства 4 ноября. Организаторы акции, среди которых Движение против нелегальной миграции и Славянский союз, назвали запрет незаконным и заявили, что не намерены менять плана. Суд в Казани обязал Министерство финансов России выплатить 500 000 рублей солдату-срочнику из Татарстана Артему Казначееву, который пострадал из-за неуставных отношений. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о дополнительных мерах по стабилизации банковской системы страны. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойто обвинил европейских наблюдателей в нарушении обязательств, предусмотренных планом мирного урегулирования. В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы. Выступая в понедельник в Кнессете, президент страны Шимон Перес заявил, что сформировать новое правительство при нынешнем раскладе сил в парламенте невозможно. Министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем обвинил Соединенные Штаты в террористической агрессии в связи с операцией, проведенной американскими вооруженными силами на территории Сирии в воскресенье. В результате операции погибли 8 человек. Руководители Евросоюза и НАТО выражают опасения в связи с ростом межэтнической напряженности в Боснии.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова. «Маккейн, Обама и Джо-водопроводчик». Репортаж Владимира Абаринова. Этот выпуск музыкального приношения начнется с немалого географического объезда. Дело в том, что повод к нашей сегодняшней беседе с Соломоном Волковым надо искать в отдалении от Америки, в Вене, которая сейчас переживает, так сказать, интервенцию русского искусства самого разного свойства. Так, в Венском аэропорту только что состоялась выставка группы «Синие носы», которая с большим успехом показывала свои художества и в Нью-Йорке. До этого в Венском художественно-историческом музее прошла выставка кукрыниксов и советской пропагандистской карикатуры из коллекции семьи Мамонтовых. А во вторник, 28 октября, там же открывается выставка под стильным названием, пародирующим фильм Бюнуэля «Этот смутный объект искусства». В экспозиции представлены 40 работ 17 художников, главным образом принадлежащих к направлению московского концептуализма и соцарта. Среди художников, участвующих в выставке, Виталий Комар и Александр Меламид, Константин Звездочетов, Борис Орлов, Андрей Монастырский, Вадим Захаров и другие. Организована выставка частным фондом Stella Art Foundation, созданной Стеллой Кисаевой. Пожалуй, самой пикантной подробностью этой выставки является ее адрес. Наиболее престижный венский музей, прославленный Кунстхисторише, знаменит своим консерватизмом. То, что он открыл двери для российских концептуалистов, означает, что их искусство, по крайней мере в сознании венских кураторов, переступило невидимый порог, отделяющий актуальные акции от музейного искусства. Отмечая этот этап по другую сторону Атлантики, в Америке, где живет немало выставленных в Вене художников, я предложил Соломону Волкову собрать в пандан венской выставки маленький концерт из опусов соответствующего направления. Соломон, как мы видим, в изобразительном искусстве русский концептуализм достиг больших успехов и стал общепризнанным мировым явлением. В литературе тоже есть свои известные достижения, от Пригова до Сорокина. А как дела обстоят в музыке?
Существуют несколько композиторов, безусловно, которые, может быть, сами себя концептуалистами и не именуют, но их творчество, во всяком случае, в своих значительных существенных аспектах, мы можем оценить как концептуально. И одним из первых авторов такого рода был Альфред Шнитке. Причем я здесь должен отметить любопытную связь именно с Веной. В юности мальчик Альфред прожил несколько лет в Вене, где его отец редактировал, как известно, армейскую советскую газету. Там ведь стояли советские войска довольно долго. И на Альфреда, я знаю это с его слов, пребывание его в Вене произвело сильнейшее впечатление, которое потом на всю жизнь отразилось в нем, причем в разных направлениях. Ну, во-первых, он стал западником, он попал под влияние венской музыки довольно широкого диапазона тоже, от Малера до нового времени, и изучал очень внимательно эту музыку и чувствовал ее особым образом. У него установилась какая-то особая связь также вот с классической венской музыкой. Ну, мы понимаем, что есть такое понятие, как австро-немецкая музыка. Там все это очень переплетено, и многие великие немецкие композиторы работали в Вене.
Ну, как Бетховен.
Да. И Моцарта мы ведь причисляем к композитору германской школы, в то время как это австрийский композитор и так далее. Все это понятно. И вот у Шнитке тоже была особая художественная связь с венской классической школой. И одним из его интересных сочинений в этом роде он брал даже не темы, хотя иногда он брал и какие-то темы, причем не главные, что называется. Он брал какие-то наброски моцартовские и обрабатывал их, тоже устраивая таким образом нечто наподобие концептуального искусства. Но иногда он брал и темы довольно известные такого рода, и тоже их причудливым образом преломлял, искажал, обрабатывал, включал в современный контекст точно так же, как это делают и концептуалисты. И одним из ярких его сочинений в этом ключе является опус под названием «Моцарт а ля Хайден». То есть это «Моцарт» как и «Соцарт». И еще вдобавок Алягайн, потому что там причудливым образом перемешаны самые разные цитаты в этом сочинении моцартовские и гайдновские, там, в частности, из «Прощальной симфонии». Но, как сейчас наши слушатели поймут, там также присутствуют самые неожиданные цитаты. Я там лично слышу Кампанеллу Паганини. Совсем уж неожиданное и даже по-своему хулиганское, что, конечно, и роднит его с искусством концептуалистов. Этот опус прозвучит в исполнении дуэта. Гидон Кремер и Татьяна Гринденко играют на скрипках в сопровождении камерного оркестра. Другим композитором очень интересным, который, мне кажется, тоже работает иногда, не всегда, но иногда в этом жанре, концептуальном, который в определенном смысле для меня стоит на полюсе противоположном Шнитке, это Родион Щедрин. Этот опус Шнитке, который мы сейчас прослушали, при всей этой причудливой работе Шнитке с материалом и таких квазиэкспрессионистских как бы искажениях этого материала, на самом деле это вот то, что мы называем пассиизмом. Это некоторое такое любование и восхищение этой стариной. И мне это, как бы странно не показалось бы эта параллель, это мне напоминает мир искусственные акварели Бенуа, где есть и восхищение этим прошлым, и ирония.
Ирония, пародия.
Да, но вот это вот такое вот акварельное искусство. В то время как опус Щедрина, который я хочу сейчас показать, это настоящее, как в Испании говорят, гаеска. Это настоящий гоевский афорт. Это нечто из капричес Гоя. Очень жесткое, очень яркое, очень страшное. Называется это сочинение «Сталин-коктейль». Это опус 1692 года. Здесь замечу, что опус Шнитке – это 1977 год. Может быть, поэтому он такой более, что ли, мягкий. А тут уже никаких иллюзий нету ни по поводу прошлого, ни даже по поводу настоящего. И вот эта жесткость, этот ужас в этом сочинении очень четко прочитывается. Причем тут цитируются «Очи черные». Это любимая песня Сталина, во всяком случае, одна из его любимых, наряду, может быть, с Сулико. И кончается все это сочинение криком ужаса. Спиваков со своим ансамблем «Виртуозы Москвы» исполняет эту вещь Щедрина «Сталин-коктейль». И вот это соло очень черное, это, конечно, соло Спивакова, а крик ужаса – это оркестранты «Виртуозов Москвы». И, наконец, мне кажется, мы можем причислить концептуальным группам известный рок-ансамбль «Звуки Му».
Вы знаете, Соломон, это был первый рок-концерт, на котором я вообще был в жизни. Это было, по-моему, в 87-м году в Линкольн-центре, когда я выступал, Мамонова и его группа. И на меня это произвело гигантское впечатление, которое до сих пор я считаю самым сильным во всей современной музыке, потому что Мамонов, по-моему, гигант. Именно тогда, именно в то время его музыка была особенно актуальна.
Не говорите это ему сейчас. Он открещивается от своего участия в этой группе «Звуки Му» как только
не
может.
Не он первый, не он последний, который сводит счеты своей молодости. Он от этого ничего не меняется, потому что эта музыка соответствовала тому настроению, распаду целой системы взглядов. И его музыка, она тоже распадалась. Его слова распадались, его песни распадались. И вот лучшая из этих песен, мне кажется, это «Крым, Рым». Футуризм наоборот, когда не что-то строится, а что-то распадается.
Центром этой группы, безусловно, был Петр Мамонов. Новаторское содержание и сущность этой группы неоспоримы, и это тоже заслуга Мамонова. Во-первых, вот этот вот черный сюрреализм и текстов, и музыкального оформления, которое в то время очень многим казалось примитивным. Я вот читаю сейчас статьи, даже в подпольной роковой прессе того времени, советской, им кажется, что эта музыка примитивна. Это далеко не примитивная музыка. А тогда они удивлялись, почему такой изысканный специалист роковой музыки, как продюсер Брайан Ино, заинтересовался звуками...
Он-то и привез их
в
Америку.
Да, и он выпустил этот знаменитый альбом 1989 года, который стал их визитной карточкой на Западе. Нет, это очень нелегко было придумать этот стиль. И, конечно же, вот то, что делал тогда Мамонов на эстраде, это называлось сексуальным актом с микрофоном, люди это называли.
Сам он это называл «русская народная галлюцинация».
Кстати, я должен заметить, мы с вами, Саша, здесь несколько раз уже в Нью-Йорке бывали на его сольных спектаклях.
Он по-прежнему гениален.
Он великий актер. И он сейчас, во-первых, нацелен на свою киноработу. Но эта киноработа идеологически, как я понимаю, находится на прямо противоположном полюсе тому, что он делал в группе «Звуки Му».
Знаете, с Толстым была примерно та же история. Так что это не новость для русского искусства.
Да. Но вот именно из этого альбома 1989 года «Звуки Му», именно вот эта песня «Крым», о которой вы и говорили, сейчас и прозвучит в исполнении незабываемого, неподражаемого, неповторимого Петра Мамонова.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В самом конце президентской гонки, когда до выборов остались считанные дни, в единоборство Обамы с Маккейном неожиданно вмешался третий участник – Джо Водопроводчик. Познакомиться с этим важным в предвыборной борьбе персонажем нам поможет репортаж вашингтонского корреспондента «Американского часа» Владимира Абаринова.
В американской политической культуре публичное общение с народом – святая обязанность кандидата на выборную должность. В век глобальных телекоммуникаций он может вести кампанию, не выходя из дома. Однако же вместо этого он неутомимо колесит по своему избирательному округу, штату или стране. Потому что главное событие каждого митинга – массовое пожимание рук избирателям, сопровождающееся краткими бодрыми репликами. Если попадется симпатичная старушка или ребенок, можно задержаться чуть подольше, попозировать перед камерами. ответами. Но иногда человек из толпы вдруг задаст цепляющий за живое вопрос, не ответить на который нельзя. Именно так произошло у Барака Обамы с жителем Огайо Сэмюэлом Джо Вюрцельбахером, который сумел обратить на себя внимание фаворита президентской гонки. Как вас зовут? Джо Вюрцельбахер. Очень приятно, Джо. Я собираюсь купить компанию, которая приносит где-то 250-280 тысяч в год. По вашему налоговому плану, выходит, что мне придется платить налогов больше. Так ведь? Тут вот какое дело. Если ваш доход не более 250 тысяч, налог останется прежний. Если больше 250, то дополнительная сумма будет облагаться налогом не в 36, а в 39%, как было при Клинтоне. Малый бизнес в основном зарабатывает меньше, и я хочу сохранить для них налоговую льготу. Все, кто зарабатывает меньше, водители автобусов, учителя, рабочие, для всех налог останется прежним. А те, кто больше, для них налог повысится с 36 до 39%. Я потому спрашиваю вас об американской мечте, что я упорно тружусь. Я водопроводчик, работаю по 10-12 часов в день. Теперь, скажем, я куплю компанию, прикуплю грузовик, другое оборудование, начну зарабатывать больше, воплощать свою американскую мечту, а с меня будут брать больше налогов. Сколько лет вы работаете водопроводчиком? 15. Так вот, последние 15 лет, если бы мой налоговый план уже действовал, вы бы платили меньше, а значит, зарабатывали бы больше и достигли бы нынешнего положения, когда вы готовы купить компанию, быстрее, чем при нынешнем налоговом кодексе. Послушайте, высокие налоги никому не нравятся, но я хочу скостить налоги тем, кто меньше зарабатывает, кому это нужнее, за счет тех 5% американцев, кому, как вам и мне, повезло больше и у кого дела идут хорошо. Лично я не против платить чуть больше, чем официантка, которую я только что здесь встретил и которую едва сводит концы с концами. В конечном счете, это благо для всех. У вас водопроводный бизнес, вам нужны заказчики, которые могут себе позволить оплату вашей работы. Когда мы перераспределяем богатство, лучше становится всем. Я уважаю ваш труд и понимаю вашу заботу. И если даже я не получу на выборах ваш голос, я все равно буду работать ради вас, потому что малый бизнес создает рабочие места в этой стране, и я хочу поощрять его. Обама чувствовал, что ему не удалось убедить Джо, и он закруглил свои объяснения традиционным заверением в поддержке малого бизнеса. Этот разговор, продолжавшийся 5,5 минут, стал новостью не только дня, но целой недели. Спустя 2 суток на теледебатах Джон Маккейн решил воспользоваться рассуждениями своего соперника. Я хотел бы заметить, что несколько дней назад сенатор Обама был в Огайо и повстречал там водопроводчика по имени Джо Вюрцельбургер. Джо хочет открыть свое дело, купить компанию, в которой он работал все эти годы. Он хочет завести свой бизнес, но он посмотрел ваш налоговый план и увидел, что будет платить гораздо больше налогов. А ведь Джо пытается воплотить свою американскую мечту. Имя Джо водопроводчика было упомянуто в дискуссии кандидатов 26 раз. Ирак всего 6, а слово «экономика» — 16. Маккейн превратил Джо в олицетворение среднего класса, которому при президенте Обаме грозит удушение налогами. При этом он прямо с экрана обращался к Джо и называл его «старина и дружище», хотя никогда с ним лично не встречался и даже неправильно произнес его фамилию — Вюрцельбургер вместо Вюрцельбахер. Джо не остался в долгу и после дебатов отдал явное предпочтение кандидату республиканцев.
Obama speaks well, but the one thing that's really important everyone in America really needs to know is
Обама красиво говорит, но что по-настоящему важно знать каждому в Америке, это не как ты говоришь, а что ты способен сделать. Мы видели Маккейна, знаем его поступки. Если даже ты не согласен с ним, ты знаешь его позицию. А насчет Обамы я как-то не уверен, даже после дебатов. Говорить он, конечно, умеет лучше, чем я, но, по правде сказать, я так и не знаю его взгляды. Сказал он много, но подтвердить свои слова опытом не может. Единственное, что я знаю точно, это что он собирается повысить нам налоги. Я средний класс, я не могу платить еще больше налогов.
I'm middle class. I can't have my taxes raised anymore.
Историки утверждают, что обычай массового рукопожимания ввел в практику избирательных кампаний Авраам Линкольн. Даже декларация об эмансипации, то есть об отмене рабства, подписана нетвердым почерком, потому что ранее, в тот же день, президент пожал слишком много чужих рук. С появлением телевидения кандидаты стали использовать в своей агитации представителей народа. Вот одна из первых попыток такого рода – предвыборный ролик Дуайта Эйзенхауэра 1956 года, к которому обращается простая американка. Минни – имя жены президента.
Eisenhower answers America.
Эйзенхауэр отвечает Америке.
You know what things cost today. High prices are just driving me crazy.
Вы знаете, во что обходится сегодня жизнь? Высокие цены просто сводят меня с ума.
Yes, my mammy gets after me about the high cost of living.
Еще бы, моя Минни постоянно бронит меня за дороговизну. Это еще одна причина, почему я говорю, что пришло время перемен. Пора вернуться к полновесному доллару и его настоящей цене. В этой серии роликов и вопросы избирателей были заранее подобраны, а съемка несет явные следы режиссуры. В 1972 году с республиканцем, президентом Никсоном, за Белый дом боролся кандидат демократов, сенатор Джордж МакГоверн. К тому времени технология телевидения уже исключала откровенно постановочные сцены. В том, что в данном случае съемка была репортажной, убеждают и несколько путанные вопросы избирателя и общая атмосфера. Мой племянник убит во Вьетнаме 2 года назад. Теперь мы собираемся помочь русским развивать их страну. А китайцы хотят, чтобы у власти оставался Никсон. Почему? Лично я считаю, что поездка президента в Пекин – это хорошее дело. Я думаю, то, что мы стараемся наладить отношения с Россией, тоже хорошо. Но почему мы говорим, что 15 миллионов человек в Северном Вьетнаме – это большая угроза Соединенным Штатам, чем 800 миллионов в Китае или 300 миллионов в России? Это просто нелепость. Я голосовал за Никсона в 68 году. Никогда раньше я не голосовал за республиканцев, но он пришел и сказал, что положит конец войне. Но не положил. А вы знаете, за кого вы будете голосовать в этом году? За Джорджа МакГоверна. Джеральд Форд вступил в должность президента в 1973 году при драматических обстоятельствах. Страну постиг конституционный кризис. Его предшественник Ричард Никсон был вынужден досрочно сложить в себя полномочия во избежание неминуемого импичмента по обвинению в превышении власти. Этой теме посвящен ролик, снятый для компании Форда в 1976 году. Президент сидит в школьном классе в окружении учеников. Господин президент, я хотела бы узнать, какое ваше главное достижение за то время, что вы занимаете свой пост. В широком смысле слова, я сказал бы, что это исцеление Америки. Когда я стал президентом, было множество людей, противостоявших друг другу. Это было очень трудное время. Были проблемы с университетскими кампусами. В стране царило мрачное настроение. Сегодня общая атмосфера изменилась. Люди относятся друг к другу дружелюбно, даже когда не соглашаются друг с другом. И этот процесс выздоровления стал, я считаю, одним из главных достижений этой администрации. Если люди способны работать сообща и питать друг другу добрые чувства, можно браться за решение других проблем. People working together and feeling good about one another, then you can work on the other problem.
A kind and decent man who's making us proud again. President Ford.
Хороший, достойный человек, который вернул нам чувство гордости. Президент Форд. Сегодня подставные лица в предвыборных репортажах невозможны. Журналисты мгновенно выясняют всю подноготную избирателя, вступившего в диалог с кандидатом. Обман неизбежно будет раскрыт и принесет кандидату лишь вред. Джо Вюрцельбахер – реальное лицо, а тот факт, что он не согласился с лидером президентской кампании, внушил публике еще большее доверие. Но советники Маккейна перестарались. Кандидат республиканцев принялся так энергично эксплуатировать образ водопроводчика и особенно фразу Обамы про перераспределение богатства, от которой, по мнению Маккейна, один шаг до социализма, что вскоре оба, и Маккейн, и Джо Водопроводчик, сделались предметом острот и пародий. Выход из этой ситуации был только один – начать шутить самому. Что Джон Маккейн и сделал на званом обеде, на котором присутствовал и Барак Обама.
But already Already, my friends, my opponents have been subjecting Joe to their vicious attack machine.
Мои оппоненты превратили Джо в объект злобных нападок. Они утверждают, что этот правдивый, работящий, мелкий предприниматель зарабатывает так мало, что ему не грозит повышение налогов по плану Обамы. Однако они не знают, что водопроводчик Джо недавно подписал очень выгодный контракт с богатой семейной парой на обслуживание всех семи принадлежащих ей домов. Маккейн имеет в виду себя и свою жену Синди. Однажды он неосторожно сказал, что не помнит, сколько у них домов. Кажется, 7. Домов оказалось 8, и Барак Обама в полной мере использовал эту оплошность в своей кампании. А с самим Джо Вюрцельбахером вышел в итоге конфуз. Оказалось, никакой собственный бизнес он заводить не собирается, сказал об этом просто для примера и вообще задолжал налоговому управлению штата Огайо больше $1000. В общем, из символа среднего класса, на котором держится Америка, Джо превратился в персонаж анекдотов про сантехника.
I was a humble plumber, my friends just call me Jake. I reamed the White House toilets with my plunger and my snake. By luck I learned some awful truths as I perform my chores. Now I'm rich and famous since I publish my memoirs. Read, I was Nixon's plumber, just 1595. How I unstopped this toilet bowl and what I found inside. It's the in-depth book on Watergate, the truth they could not hide. Read, I was Nixon's plumber, just 1595.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Морозов, Соломон Волков, Владимир Абаринов, а также Джо Водопроводчик. Режиссер Григорий Эдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».